Дальше идет фантазия. Жуткая, страшная. Фантазия уничтожения мира. Появляются огромные, страшные чудовища, которые разметали все, что можно расцветать, сожрали все, что можно сожрать, уничтожили все деревья, все сравняли все горы, засыпали все реки, привели все в такое вот рыхлое, ровное месиво. Вот. Ну и с другой стороны, выгнали из всех этих закоулок и деревьев, и пещер и ям всех живых существ Нарнии. И, наконец, из-под деревьев опрометью выбежали тысячи, миллионы всевозможных созданий. Говорящие звери, гномы, фавны, сатиры, великаны, тархистанцы, жители Орландии, охлотопы и странные сверхъестественные существа с далеких островов и неизвестных западных земель, все они бежали в дверь к Аслану. А эта часть приключений походила на сон, ее потом трудно было восстановить в памяти. Например, никто не мог сказать, как долго это продолжалось, то ли несколько минут, то ли прошли годы. Наверное, если бы дверь не выросла во много раз, или звери не уменьшились до размера насекомых, такой огромной толпе ни за что бы в нее не войти. Но в тот момент никто о таких вещах не думал. Существа бежали быстро, и чем ближе подбегали к звездам, тем ярче горели их глаза. Но, оказавшись перед Асланом, каждый замирал и глядел прямо на него. И я не думаю, что они могли бы не смотреть, даже если бы хотели. И с каждым происходило одно из двух. У некоторых лица менялись поразительно, их искажал страх и ненависть, но лишь на долю секунды. Внезапно они прямо на глазах переставали быть говорящими и становились просто обычными животными. И все, кто так глядел на Аслана, шли направо, влево от него, и исчезали в его огромной черной тени. Она, как вы помните, простиралась слева от двери. Больше детей их не видели. Другие же глядели в лицо Аслану с любовью, хотя многие при этом ужасно боялись, и проходили в дверь справа от него. Между ними попадались странные существа. Юстас даже заметил одного из тех гномов, которые стреляли в коней. Но удивляться было некогда, впрочем, это его и не касалось, потому что великая радость вытеснила все остальное. Между счастливыми созданиями, толпившимися теперь вокруг Тириана и его друзей, были все, кого они считали погибшими. Кентавр Рунамудр, единорог Алмаз, славный медведь, славный кабан, орел Дальнозор, славные собаки и славные кони и гном Поджин. «Дальше вглубь, дальше вверх», — воскликнул Рунамудр, и его копыта загрохотали на запад. Вот так описывает Льюис страшный суд. И опять-таки мы видим все внутри человека. Все, что он успел стяжать, его подлинное существо, оно определяется его отношением к Аслану, его отношением к судье. То есть как бы взгляд на Аслана как зеркало отражает, что на самом деле у человека, что именно с ним там внутри происходит. И это отражение и отпечатывается на лице и на судьбе проходящего, пробегающего, проскользающего. То есть на самом деле человек достаточно, любому человеку достаточно просто встретиться с живым Христом. И его внутреннее состояние, оно определяется и фиксируется. Какое? То есть навсегда отпечатывается отпечаток его подлинной сущности и, как стало быть, отпечаток его вечной участи. Чего тоже не могут никак понять те люди, которые спорят с наличием вечных мук. Как будто под воздействием мук можно что-то поменять. На самом деле ситуация такая, что муки только усугубляют ту ситуацию, которая находится, в реальность, в которой находится живое существо, в которой находится человек. Была жизнь, наполненная страданиями, и страхами, и благодеяниями, и чудесами, и ужасами, и радостями, и всем. И вот во всем этом человек определялся, какой он, кто он, что он, с чем он. И в конце концов, вот это явление Христа, встреча с живым Христом, навсегда не только выявляет скрытую природу человека, но как вот закрепитель для фотографии закрепляет навсегда вот это подлинное. Вот ты такой, и больше ты измениться не в состоянии. Собственно, то, что происходит с бесами. Когда мы размышляем о том, что муки могут что-то изменить, мы не понимаем, что на самом деле происходит от встречи человека с живым Богом. Что на самом деле с ним происходит, что фиксируется в его этом состоянии. Ну, например, скажем, рафинированно попробуем так изложить. Вот эти самые зверюги, которые жили в последние дни Нарнии, что они думали? Они же злились, одни из них злились на осла. Ты не пришел, ты не помог. Зачем ты теперь-то нужен? Вот, то есть они злились на то, что он запутал все, то, что он не вмешался, то, что он не пришел, то, что он все это сделал. У них тлела, мы про это говорили, тлела ненависть к нему. Все возрастающая ненависть. Они, конечно, боялись эту ненависть выразить, потому что боялись, что он накажет. И чем больше боялись, что он накажет, тем больше вскипала их ненависть. Почему он должен наказывать? Почему он только наказывает? Ведь гораздо проще не доводить до такого состояния, когда вот все становится непонятным и страшным, и трудно сделать выбор. И вот это вот состояние возмущения, состояние недовольства, состояние, постепенно перетекающее в ненависть к Аслану, она приводит к тому, что вот когда они встречаются с Асланом, эта ненависть становится очевидной для него, для них, и обнаруживает, что на самом деле они его всеми силами своей души ненавидят. И вот представьте себе состояние, при котором он посылает их вечные муки. И что у них после пребывания 100 лет вечных мук появится? Ну ладно, ты достал. Все, так и быть, признаю тебя, ты есть. Да разве в этом дело? Не надо признавать, что он есть. Они знают, что он есть. Его же надо полюбить. Каким образом это сделать, если за 100 лет мук ненависть становится умноженной в разы? Они не могут принять его, потому что они его ненавидят. Ненавидят все больше и все полнее. Потому что это их подлинная суть и есть. Если им сейчас придет Бог и скажет, что ладно, так и быть, устал я видеть ваше мучение, вот вам благодать Святаго Духа, они скажут, забери ее, подавись ей, не нужна она, что, жалко стал? Ты думаешь, ты на 100 лет тут мучил в муках, а теперь будьте, пожалуйста, идти наслаждаться? Нет уж, не дождешься. Покаяние тебе приносить, волю твою принимать. Ты думаешь, мы сломались, ты думаешь, мы изменились? Люди не понимают, что человек навсегда фиксируется, закосневает во зле. Если встреча со Христом, с живым Богом, ничего с ним не сделала, не смогла и вытащить оттуда хоть что-то светлое и доброе внутри человека, то все, там ничего нет. Все доброе и целостное сгорело. В этой встрече человек весь превратился в ненависть к тому, кто его любит. Но мы все по-прежнему думаем, что спасение там или помилование зависит от Бога. Да он всех помиловал уже, и всех простил, и всех спас. Но суть-то в том, что происходит внутри нас. Ненавидим мы в результате всех этих событий его или любим? И если даже любовь у нас как зерно горчушное, песчинка какая-то, то но мы видим, встречаемся со Христом, и эта песчинка становится подлинной нашей сущностью, а всю нашу греховную наклонность всю испепеляет встреча со Христом. Все наше неподлинное сгорает, остается только песчинка любви, которая откликается радостью на встречу со Христом, и мы преображаемся и делаемся святыми и входим в славу. А если мы, если вообще никакой любви, даже песчинки в нас нет, если мы все сотканы из ненависти, то это и фиксируется в тем самом нашей встрече с Богом, определяется наша подлинная сущность, и сделать уже после этого ничего нельзя. И по сути дела, вот то, что пытается сказать нам Павел, что Христос есть истина. Иоанн Богослов переводит эти слова Христа, и апостол Павел особенно, что на самом деле это именно встреча со Христом помогает определить, что на самом деле внутри человека. Ведь если внутри, потому что по-другому любовь никак не может появиться, если внутри у человека благодать Святаго Духа, хоть крошечка, то она превращает, зажигает от встречи со Христом пламень, в котором сгорает вся нечистота. Если встреча со Христом показывает, что в человеке одна тьма, то это и есть истина. Это не психологическая реакция человека на встречу с Богом, а это свидетельство. То есть встреча с Богом является свидетельством того, что на самом деле внутри человека. Если бы сейчас явился Христос, сейчас бы и начался страшный суд. И это явление Христа и сейчас бы выявило все, что в нас есть на самом деле. И если бы там было хоть немножко любви, это бы раздулось. Если там нет ничего, кроме ненависти, злобы, ропота, грехов, недоверия, то наступит суд для нас, и изменить уже ничего не удастся.